Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Вітаємо, дорогі слухачі Світлого Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді». Олексій Волченко вже в студії. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Почнемо з питань, які на цей час у нас вже є. А для слухачів скажемо, що програма інтерактивна, і ми залюбки вислухаємо, що нам скажете ви. Будуть у вас запитання, ремарки. Наші телефоні відкриті, а номери їхні 044-280-0305. І 067-123-75-75. І нагадаю, що, звичайно, всі преференції у нас надаються слухачам, які наважилися зателефонувати в прямий ефір. Будемо намагатися недовго чекати, примушувати вас чекати. Отже, перше запитання. Достатньо ли в іскушенні сказати, як це зробив Ісус? Отойди від мене, сатана, для того, щоб злий дух відступив і оставив в покої.
Ну, наверное, недостаточно. Надо еще веровать в Господа Иисуса Христа. Надо веровать. Вот. И это Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Но Бог дал нам свое имя. Он сказал, именем моим будете изгонять бесов. То есть мы имеем это имя самого Бога. И поэтому, когда мы впадаем в искушения различные или во что-то нехорошее, то у нас есть имя Иисуса Христа, потому что имя написано «Господа крепкая башня, прячется в нее праведник, и он будет безопасен». И поэтому можно так сказать, отойди от меня, сатана, надо сказать во имя Иисуса Христа и веровать в это, то, что Бог всегда рядом, Бог видит, Бог слышит, Бог всегда заступится, Бог никогда не оставит и не покинет. Написано в 90-м псалме, подойдут тысячи и десятки тысяч, но ко мне не приблизятся. А почему не приблизятся? За то, что я сказал, Господь, упование мое. То есть за то, что мы Господне, за то, что мы причастники божеского естества. И поэтому там он приготовил трапезу ввиду врагов. То есть враги будут, и будет много врагов. А трапеза Господня – это вот это причастие. И мы, конечно, должны исповедать верою имя Иисуса Христа, потому что он написано «Первосвященник исповедания нашего», что мы исповедуем имя, и этим исповеданием и мы утверждаемся. Ну, то есть вера наша утверждается исповеданием, зарождается, утверждается, и мы побеждаем тем же исповеданием.
А якщо б хтось запитав, чи могли б ви трошки розширити це фразу «вірувати в Ісуса Христа», що це? Це інтелектуальна згода з тим, з якимось знанням? Який обсяг цього знання має бути, щоб це вже вважалося вірою? Чи це не знання?
Я думаю, що лучше всего віра описана в 14 главі. Допустим, вот 10 и 11 стих. Или даже лучше, можно начинать.
14 раздел какой книги Библии?
Иоанна, послание Иоанна. Даже можно так сказать. Филипп говорит с 8 стиха. «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». А Иисус ему говорит, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Это вот наш предмет веры. Кто такой Иисус? Как же ты говоришь, покажи нам Отца? И тогда Иисус говорит, разве ты не веришь? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? То есть сам Иисус, сам Господь в Евангелии нам определяет веру. Во что, собственно говоря, нам надо веровать? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, это Отец, пребывающий во мне. Это Он творит дела. Это не я творю, а это Отец, который во мне. И 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Вот наш символ
веры. По самим делам, да. Олексій Анатолійович, а як те, що приніс Ісус, те, що Він говорив, відрізняється, скажімо, від, за кілька століть до Нього, хтось з пророків сказав, так поставив таке риторичне запитання. Не один ли у нас отець? Не один ли Бог сотворил нас? Тогда почему же мы вероломно поступаем, каждый против ближнего своего? Риторичное запитание, але він поставив його, не один ли у нас отец? Яка правильна відповідь на це запитання? Не один или один?
Один у нас Господь, один Господь, одна вера, одно крещение, один Дух. И в этом-то и суть веры, что Бог один. Или Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь есть, Господь един». Ну, слова «един» нету. Слово «один» есть.
Один, так.
Вот. Или Иоанна 10.30. Иисус говорит: «Я и Отец один». Mm-hmm. Не одно, а один. «Я и Отец один». То есть это и есть та вера. И они сразу взяли камни, побить его камнями. Они говорят, ну, Иисус говорит: «За какое доброе дело вы хотите побить меня камнями?» И они ему говорят: не за доброе дело, которое ты творишь, а за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом, потому что он как бы соединил, хотя это так и есть, но только чуть-чуть другая, с другой стороны, не человек сделал себя Богом, а Бог сделал себя человеком. Это он, Бог, пришел на эту землю, воплотился и явил себя сам. Вы знаете, когда откроется в сердце, кто такой Иисус, у нас такое благоговение появится. И вот помнишь, мы когда-то рассуждали вот об этом сотнике. Сотники, которым язычники. Мне всегда вот самое большое впечатление произвел этот сотник-язычник. Когда у него заболел слуга, он сначала послал, чтобы пришел, положил руки и исцелил, а потом говорит: я недостоин, я просто никто и ничто.
В цій історії там шокує те, що таке враження, що Ісуса здивувало все це.
Так он так и сказал, він і в Ізраїлі я не знайшов.
По правді кажу, я не знайшов такої віри.
Да, то есть это как раз сотник понял, кто это. Вот сотник это понял. Вы знаете, мне кажется, еще многие-многие люди до сих пор не поняли, кто это.
Ну, є такий вираз у богословів – таємниця Месії. От, наприклад, в Євангелії Марка воно дуже лаконічне, там багато різних дій і багато слова. Тотчас Ісус там повелів, і дух вийшов, і так далі. Але там багато слів, і вони здивувалися, бо вони жахнулись, вони відсахнулись. Ну, от, власне, люди стикнулись з чимось, що ніяк не вміщалося в їхню свідомість, в досвід минулого і так далі. І через те вони постійно були в такій фрустрації.
Ну, поэтому Бог и сказал, что вы не уверуете, если не увидите чудес и знамения. То есть вот эти чудеса и знамения, вот тот понятийный аппарат познания добра и зла, который рассуждает логически и который видит там следственно-причинные какие-то связи, и тут вдруг разумная система познания добра и зла рушится. Вот так вот взял Лазарь и вышел, который уже 4 дня был во гробе и уже расливался. И вдруг он вышел. И это разум ну, не может принять. Просто не может принять.
Ну, потому что это не трапляется кожен день. Мы звикаем. Какие речи трапляются?
Я даже не думаю, что это кожен день. А я думаю, потому что оно нелогично. Ну, это не входит в ум. Или как там с 5 хлебов и 3 рыбок он накормил 5000. Ну, как это может? Ну, это разве это возможно? Это невозможно. К этому привыкнуть нельзя, потому что логически это нельзя объяснить. И вот именно это, когда Бог делал для того, чтобы разрушалось вот это наш плотской разум, разрушался для того, чтобы мы могли потом услышать слова Евангелия. Потом, это же, вот, допустим, если мы посмотрим, я на там 6 или 5 главу, когда он накормил 5000, они пошли за ним, он говорит: вы пришли за мной не потому, что там увидели знамение, а потому что ели хлеб и насытились. И открылось как бы вот этот разум, который не может ничего принять, понять, как он мог накормить 5000 из 5 хлебов. И вот в эту открытую брешь он говорит: я есть хлеб жизни. «И кто не будет есть плоть мою и не будет пить кровь мою, тот умрет». То есть, ну, брешь была открыта чудесами на кормление вот этих 5000. Нельзя было сразу прийти об этом и сказать. Более того, он после этого чуда, и то все ушли. И он сказал 12, не хотите ли вы уйти после этих слов? Вот. Но именно вот он уже говорил тогда, когда открылся, вот в разуме появилась какая-то пустота, которую нельзя было объяснить. И вот в эту дырочку, вот в эту брешь он говорил слова, которые проходили прямо в сердце.
В якому смислі Ісус відкрив ім'я Бога людям? Адже ми знаємо, що Бог відкривався і патріархам, Аврааму, зокрема, а потім Мойсеєву він сказав, що з цим іменем моїм, з чотирьох букв, я не відкривався патріархам Аврааму, Ісааку, Якову, так, як відкриваюся зараз тобі і відкриюся народу. А Ісус каже, я відкрив ім'я твоє чоловікам. У деяких людей виникає запитання, що ж він відкрив, якщо ім'я було відкрите ще за 1500 років до цього?
Ну, это, ну, опять же, если мы посмотрим историю имени, вот он говорит, Господь Савов имя мне, да, Эль-Шадай, но при том, при всем, вот эти имена, они не имена, они образы, которые описывают, да, Саваоф, это Господь воинств, Эль-Шадай, всемогущий, ну, то есть это описание, и сущий, как он открылся уже Моисею, когда он еще не открывался Аврааму, а именно сущий он открылся уже Моисею, потому что уже был народ. До этого он готовил, и он не открывался как Бог, а тут появился народ. Вот он, я вырастил себе народ, это невеста моя. И он для себя приготовил, и он открывается уже невесте. Он говорит, я Аврааму не говорил, потому что еще не было, вас еще не было. 70 человек там вошло в Египет. А тут вот он уже народ. И я открываюсь как сущий, что я Господь Савов, я супруг твой. Вот так он открывается, как бы сущий, сущий, которым существует все. Сущий имя или тетраграмматон, или быть, или есмь, это то, что до сих пор сокрыто, но это он тот, кто он есть, да? Это тот, которым все есть, сущий, которым все существует. И вот потом я хочу сказать, что предпоследнее имя – это уже Эммануил. Эммануил – это тот, который существует, но тот, который уже с нами. Это Эммануил. И самое последнее. Ну, опять же, это все имена, которые подводили к этому имени, которое есть Иисус. То, что вот этот Бог, который с нами, это и есть Иисус. То есть вот такой вот длинный путь. Хотя имя Иисус, оно было Иисус Навин, Иисус Сын Меседек.
Это распространенное имя, которое означает Господь спасіння, або спасає, спаситель. Я нагадаю, що в ефірі програма «Запитання і відповіді». Дорогі радіослухачі, ви можете поставити ваші запитання, якщо зателефонуєте нам за номерами 044-280-0305 або 067-123-75-75. А ваші повідомлення можете відправити як Viber або SMS-повідомлення на номер 093-558-44-12. Маємо телефонний дзвінок, я зараз збагну, звідки він лунає. Вітаємо вас, доброго дня.
Доброго дня, Владислав. Доброго дня, брате Олексій. Питання у мене таке. От по писанню в об'явленні Івана Богослова сказано, що в духовному світі там у престола будуть... коли будуть старці 20, не знаю, не пам'ятаю.
24,
так. Суть в чому. Якщо розібратися, то сказано, що не буде в Царстві Божому ні старого, ні малого, ніякого. Як пояснити оці вікові поняття відносно цього?
Цікаво.
Да, я думаю, что это возможно. Я не могу, нет у нас такого библейского ответа, да. Но возможно, что старец это не в плане вот бороды, седовласости и вот такой годами обремененности.
Я зараз Володар Перснів згадує, крім там ці маги.
Я думаю, что старец это имеется в виду как мудрец, как вот...
Достигший полноты, да, знания, вот, мудрости, разума.
Да, вот тот, который вошел в полноту совершенства Христова, в полный возраст Христова. То есть, возможно, возможно. То есть, я не могу точно сказать, но если попытаться хоть как-то объяснить, то я думаю, что это вот таким образом.
Ну, цікаво, що в видіннях пророка Даниила там сказано, і восів на престолі ветхий днями. І зразу, коли ти це читаєш, там не написано, що в нього була сива борода довжелезна, але коли ти читаєш ветхий днями, ти уявляєш собі такого дідугана, якому вже за 80 років, ну він такий огрядний, великий такий.
Я думаю, що в прошлый раз тут було такий вопрос, що хтось видів Бога, або Адам видів Бога, і ми вже говорили, що Бог є дух, і Бога ніхто не видів і ніколи не може увидеть. І в Откровении Иоанна в 4 главе, там 2 стих, по-моему, Иоанн говорит, что вот я подошел к престолу, и на престоле был сидящий, и видом он был. И, казалось бы, сейчас он расскажет, какой же он вид. На самом деле...
А он начинает какие-то дорогоценные каменья зарелищивать.
Да, типа... радуга вокруг престола и так далее. Он просто описал сияние славы.
Яшма и сердолик, кохався в минералах, мабуть.
Да, это просто красивый, сияние дуже. Славы и все. То есть Бог есть Дух. И единственный, кто явил Бога, это Иисус, это единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И в Откровении, в той же главе 4, написано, что был престол, на престоле сидящий, и посреди престола был Агнец, когда Иоанн там заплакал, что никто не мог снять печати, и посреди престола был Агнец. То есть, и уже во всем Откровении мы видим, что престол Бога и Агнца, и все поклонялись, и имя Бога и Агнца было у них на челах. Поэтому имя Бога – это имя Агнца, а имя Агнца – это Иисус.
Так, скрізь в Священному Писанні сказано, що і буде Господь єдин, і ім'я Його єдине. Тобто це одне ім'я.
Да.
Я ще раз хочу нагадати нашим радіослухачам, які, можливо, щойно приєдналися, вімкнули свої приймачі, що в ефірі програма «Запитання і відповіді», і свої запитання, свої ремарки ви можете поставити, висловити, якщо зателефонуєте нам, а наші номери 044-280-03-05 та 067-123-75-75. З вами, звичайно, буде цікавіше, дорогі друзі. Або напишіть, якщо не наважуєтеся дати ваш голос почути нам, 093-558-44-12. Це номер, на який ви можете надіслати як смс, так і повідомлення в Viber. А я б, Олексію Анатолійовичу, за вашого дозволу хотів повернутися до теми відкриття Бога як Отця. Ісус, і здається, от в Євангеліях синоптичних, від Матвія, зокрема, нагірна проповідь – це початок служіння. Ну, як уявляють богослови, це, можливо, перший рік, перші півроку, це Галілея біля Генесарецького Тівіріадського озера. Ісус говорить, моліться ж так, Отче наш, ну, це поряд десь там. Тобто учні попросили його навчити молитись, і він каже, називайте Бога своїм Отцем. А юдеям, які, ну, можливо, далі від нього були, сумнівались, дехто з ним сперечався, він сказав, що «Меня прославляє отец мой, о котором ви говорите, що он Бог ваш». Тобто він проводить таку розмежування, він каже, от ви називаєте його Богом, а я називаю його отцем. Він постійно говорить «отець», «мій отець», і вони кажуть, хто твій отець? Ну, недоумівають, написано. І от, власне, ця тема. І потім, коли Ісус воскрес, він каже Марії Магдалині, «Піди до братів моїх і скажи, вас скажу к отцу моєму і отцу вашому». От чи завжди Бог був в рівному смислі отцем? Ісус вчить учнів звертатися «Отче наш». І в кінці, тобто хтось скаже, тільки після його воскресіння він міг сказати «Восхожу к отцу моєму і вашому», і не робить між ними і собою, ну, тут Разбець. Ніякої різниці. Він каже, ми одна сім'я. Як Йосип відкрився своїм братам, сказав, я брат ваш, Іосиф. Він каже, к отцу моєму і отцу вашому. Тут є певні паралелі, мені здається. От, власне, як, чи відбувалася якась еволюція, або, ну, я не знаю, з більшим правом люди могли вже називати Бога Отцем? Чи він завжди був Отцем, вони просто не знали, Ісус їм про це нагадав?
Я думаю, що дійсно... Во-первых, ты сам сказал, что в Малахии, по-моему, написано, что...
Ну, там уже, это было как запитание.
Уже написано, да. Но если я Господь, то где почтение ко мне? А если,
я Отец, Отец, где благоговение?
Где благоговение? То есть там во много раз как бы сказано. Поэтому проходит это. Есть другой вопрос, который проблемный. Иоанна 8:44. Иисус уже говорит к уверовавшему: «Ваш Отец – дьявол». Потому что вы хотите еще исполнять похоти отца вашего.
Вот оно и другое отцовство.
Да, то есть вот это то, что вот рождение от плоти все равно остается плоть. И поэтому я думаю, что таким образом, когда он говорил «Отче наш», он открывал вот этот путь. Ну, во-первых, уже Иисус был воплощен. Сам факт воплощения Бога – это воплощение Отца. И он стоял, Отец, Творец Вечности, он стоял перед учнями. То есть это он говорил. Ну, чтобы вы понимали, Иисус же, давайте верить Евангелию. Он говорит, это не я говорю. Иисус говорит, не я говорю. Отец, пребывающий во мне, это он говорит. То есть кто учил учеников молиться, Иисус или Отец?
Иисус говорил, что слово же, которое я говорю, не есть мое, но пославшего меня Отца.
Пославшего меня Отца. И поэтому он приготавливал вот этот путь. А, конечно же, Павел, слава Богу, нам открыл, как бы разжевал Евангелие именно в послании к римлянам. Он говорит, все водимые Духом Божьим суть дети Божьи.
Сыны Божьи.
Вот. И вот действительно, после воскресения, когда Иисус воскрес, он сказал Марии там, не касайся меня, я еще к отцу не вошел, но иди к братьям моим, то есть он уже называет их братьями, иди к братьям моим и скажи отцу моему и отцу вашему,
восхожу.
Богу моему и Богу вашему. То есть он уже определяет, что все, вы теперь братья, вы такие же теперь дети Божьи, потому что совершилось.
Он стал первородным между многими братьями.
Да, совершилось искупление, то есть оно совершилось. И поэтому теперь мы вот как ну, теперь мы братья. Хотя еще, ну, опять же, вот эта тайна, когда был Дух Святый дан или в горнице, или в Деяния 2 главе, но это вот то, что если есть Дух, если Господь прославлен, и написано, разорвалась завеса, и Дух Святый излился на каждую плоть, и тот человек, который примет Духа Божьего, кто примет Иисуса Христа Богом, Господом, Спасителем, как Фома, вот он упал на колени, говорит, ты Господь мой и Бог мой. И Иисус засвидетельствовал, вот теперь ты верующий. Вот сейчас ты верующий, вот до этих пор ты еще не веровал, хотя ты называл Иисуса Господом. То есть все равно как бы... было даже Петр, да, он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, то есть Христос это уже есть Господь, и его называли Господом, но вот так, чтобы этот Господь стал Богом, вот этот путь преобразования, который каждый должен пройти, каждому нужно приблизиться к познанию Сына Божьего, то есть кто кто такой Сын Божий. И поэтому нам нужно вот это откровение Духа, откровение самого Бога, потому что сам Бог откроет нам, кто Он. И через познание Его Он, раб, праведник, оправдает многих. И вот эта тайна познания Бога Отца и Христа, то есть вот эта тайна познания из Сына Божьего в Бога.
Ну, заради справедливості треба сказати, що це слово «Господь», яке перекладено таким високопарним словом, да, це «пан». Ми кажемо «пан Андрій», «пан Іван», тобто, в принципі, ми «Господом» називаємо зараз кожного зустрічного в транспорті навіть. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий.
Можна задати питання? Будь ласка. Да.
Алексей Анатольевич, мне к вам просьба объяснить одно местописание. От Матфея 7 глава, 22-23 стих. Я зачитаю. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Что имел в виду, какое беззаконие? Что мы делаем такого неправильного, какое-то беззаконие, что могут сказать, отойди от меня? Объясните это слово «беззаконие». Что это такое? Какое беззаконие мы делаем?
Я думаю, что это лучше всего сказать вот это именно 7.21. «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Именно волю. Вот, поймите правильно, человек может родиться свыше, да, но у него еще останется своя воля. И он вадим своей собственной воли, вадим похотью плоти, исполняет свои желания. И Господь даже не слышит такого, потому что Исаия 58.3 написано: «Вот мы постимся, а ты не слышишь, мы молимся, а ты не отвечаешь». А Господь говорит: «Потому что вы исполняете волю вашу, я не слышу вас». И вот это... Задача такая, когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим, мы родились свыше. Да, и аминь, мы родились. И начинается путь преобразования нас. Вот преобразование разума из разума плотского в разум Христовый. Преобразование внутренности нашей. То есть умирание по плоти и возрастание в духе для того, чтобы овцы слышали голос Божий и шли, и исполняли волю Его. Это уже тогда, когда не моя воля будет, но твоя воля. Воля да будет. То есть тогда, когда уже не я делаю то, что я хочу, а я хочу делать то, что Господь мне повелевает. Это когда Филиппийцам 2.13 совершается, что Он дает и хотение, и действие по своему благоволению. И тогда идите, и все, и делайте без ропота и сомнения. Но тогда, когда мы делаем не свою волю, а Его волю. И в этом нужно совершиться. Если мы не достигнем Его воли, не достигнем тогда, что Он через нас, и мы хотим исполнять волю Его, если мы не достигнем, это Матфея 25 глава, это пять дев, это закопанный талант, это там овцы и козлы и так далее. То есть мы должны достигнуть вот этой воли тогда, когда воля Его совершается в нас. Это когда дети Божьи, водимые Духом Божьим, то есть исполняют волю Бога, который в нас. Это преобразованное сердце. Это сердце, которое стремится к Богу, хочет к Богу, а не хочет своего. Вот задача такая, это и есть через познание Его. Мы должны достигать, стремиться познавать Его настолько, чтобы Он преобразовал нас. Когда мы взираем на славу Его, преобразовываемся в образ Христов. Или когда Павел говорил о том, что «я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть, доколе не изобразится воля Божья в нас. То есть, чтобы мы не поступали по-своему от себя плотских, потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, а чтобы изобразился в нас Господь. И вот этой волею Божью, вот этим мы и спасемся. То есть только тогда, без познания воли Божьей, без того, чтобы соединиться с Господом, всю жизнь учащийся и не могущий достигнуть познания истины. То есть это путь. Поэтому это тот же образ, выход из Египта кровью Агнца, это рождение свыше. Это кровь Иисуса Христа, которую мы призвали Его Господом и Спасителем в жизнь свою и отдали Ему душу свою, то этим самым мы родились свыше. Но мы вошли в пустыню. В пустыню Он дал закон, и через подчинение закону мы преобразовываемся. Не потому, чтобы... я не думаю, что для Бога важно, там мы уже говорили, ешь ты креветки или не ешь, а важно, послушаешься ты или нет. Послушание больше жертвы. Потому что через это послушание и есть преобразование. И мы уже знаем, что из пустыни вошли в землю обетованную те, которые уже не знали, что такое добро и зло. Те, которые не рассуждали от самого себя. Те, которые отреклись от своей воли, послушались полностью Господу. Те, которые не думали, потому что те, которые рассуждали как Кореи, все Господни. Ну вот все Господни, Господь ко всем, или как Мариам говорит, да, то есть все, для всех Господь. Почему ты там на эфиоплянке женился и так далее. То есть те, которые еще сравнивали, рассуждали, вот это хорошо, это плохо, тут Бог прав, а тут не прав. Вот тут несправедливо, тут справедливо, да, вот этих нужно наказать. Почему он тех не наказывает, те вот еще хуже, ну и так далее. А те, которые вошли, написано в землю обетованную, те, которые уже не рассуждали, что такое добро и зло, это те, которые оторвались, они вышли от суетной жизни, переданной нам от отцов. Это вот эти отцы плоти, они умерли, чтобы войти. Даже вот Бог вывел, допустим, Авраама из Ура Халдейского вместе с Фарой, вместе с отцом в Харан.
Точніше, навіть сказано, що Фара вийшов і вивів з собою Авраама в Харан. Тобто Фара йшов попереду, Авраам за ним.
Но написано, і Господь не переселяв Авраама из Харана в землю обетованную, пока был жив Фара. И как умер Фара, только после этого он переселил в землю обетованную. Точно так же отцы, которые 40 лет в пустыне умерли, и только дети, которые свыше меньше 20 лет, которым было, они вошли в землю обетованную. То есть тогда, когда вот эти суета ума, именно суета ума, потому что, ну, какая суета в пустыне может быть? А именно суетных мыслей, переданных нам от отцов. И вот когда вот эти суетные мысли оставили, и вот эти люди, которые уже не знают добра и зла, они уже перешли. Вот наш путь. Наш путь рожденного свыше, верующего человека, чтобы познавать волю Божью.
В ефірі програма «Запитання-відповіді по Біблії».
Маємо смс-повідомлення. Будь ласка, поясніть суть притчі про виноградаря і також притчі про наріжний камінь, а також про весілля, де багато покликаних та мало вибраних. О, тут цілі три притчі і...
Надо как-то одну вибрати. Первая, какая там первая?
Про виноградаря. До речі, про виноградаря, здається, є декілька. Є коротка в Івана, що батько мій виноградар, а є більш довга, який наймав робітників.
Виноградник свого.
А є ще про тих злих виноградарів,
да, да,
які,
злих виноградарів.
Власне, невідомо, що мається на увазі. Можливо, да. Ми про наріжний камінь. Камінь, що його будівничі відкинули, той саме зробився наріжним каменем. Я більше не можу припам'ятати. Хоча б посилання дали на якісь місця з Нового Заповіту, з Євангелії. Ну, це єдине, що я про наріжний камінь пам'ятаю, що може зійти за приповість.
Ну, я зараз поки думаю про виноградник. То, що лучше всего, це то, що один человек собирался нанять людей в виноградник свой и договорился за динарий в день. И он пошел утром взял, в обед взял, вечером и уже один час до конца рабочего и договорился все равно за динарий.
Мне кажется, все-таки, что тут мается на увазі про злых виноградарів, потому что про наріжний камень далі йде, а це зразу написано одне все, за все, одним.
Все. Если про злых виноградарів, ну там так все понятно, что виноградник – это мир, и виноградари – это, ну, как бы священники тем, кому он поручил управлять вообще-то этим. Но иудеи не приняли Иисуса, они не узнали, не познали времени посещения, и поэтому виноградник оставляется пуст, потому что они не познали время посещения. Ну, давайте звонок.
Здравствуйте.
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 Алексей Анатольевич, да. Это Ада Андреевна говорит.
Здравствуйте, Ада Андреевна.
Алексей Анатольевич, мне вот непонятен последний текст в книге «Экклесиаста», 12 глава. Вот там предыдущий текст, все понятно, аллегория, все понятно. А вот в конце там написано: «Покуда не разорвется золотая цепочка, не разобьется кувшин у источника» и так далее. Вот что это имеется в виду, никак не могу сообразить и разуметь.
Ну, тут, наверное, я тоже не могу сразу вам сказать. Почему? Потому что это надо читать всю главу.
Да, там, ну, на всей главе там все понятно. Там аллегорическое такое понимание, что когда там ослабеют смотрящие в глаза, в окно, ослабнут руки, ослабнут, заколосится, зацветется седина и так далее. Это все так вот понятно как-то. Станет мало молящих, то есть зубов станет мало и так далее.
Ну, понятно.
Мелющих немного осталось.
Да, немного осталось. А вот там золотая цепочка, что это такое, и кувшин у источника.
«Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, да. Доколе не порвалась серебряная
вот,
цепочка,
вот
не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилась колесом над колодезем. И возвратится в прах, в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его суета».
Дійсно цікаві такі, дуже образні, поетичні порівняння.
Да, это действительно поэтично и живописно, я бы так сказал. Но я думаю, что это жизнь. Вот просто это жизнь. Потому что написано: «Ибо человек отходит в дом свой, в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка».
Можливо, тут і є якісь паралелі, але мені кидається в очі, що це от саме оця от гебрейська поезія. Золота цепочка і серебряна пов'язка, паралелізм. А потім і розірвалась, і там, такі різними словами. А потім ковшин у істочника і колесо у колодязі.
Да,
істочник
колесо,
і колодязь теж, в принципі,
да,
паралелізми
да,
такі. От, дуже цікава ця поезія,
да,
от є в ній щось таке зворушливе.
Да, це більше от, якби, для того, щоб коснутися вот этой глибини, і глибини вже душевної, да, щоб вот ми дійсно делали такі образи і розуміли, о чому йде річ, і це просто красиво. Но на самом деле мы можем просто пропустить этот стих, это будет не поэтично, но понятно и практично, потому что если мы вот так прочитаем: «И подходит человек в вечный дом свой, готовый окружить его по улице, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть этот стих описывает действительно очень поэтично, очень живописно описывает жизнь.
Мені здається, от оці от образи кувшина розбитого біля джерела і колеса над колодязем, вони дещо паралельні чимось з словами Ісуса: «Каждый, кто п'є воду сію, вас жаждет опять, а хто буде пить воду, яку я дам йому, тот не буде жаждать ніколи». От чим характеризується старість? Тобто жага життя ніколи не проходить. Людина хоче жити вічно, вона ніколи не хоче помирати. Хоч би вона прожила і 200, і 1000 років, їй хочеться залишатися жити. Звісно, за умови, що житимуть всі, кого я люблю, і так далі. Але в старості, як Екклезіаст писав, вже немає сил у тіла і нічим черпати. Колодязь перед тобою, але ну, часто люди скаржаться, що немає здоров'я, немає задоволення від життя того, що було в молодості. Жити то хочеться, але чим черпати з цього колодязя? Жага залишається, але кувшин розбитий. Ну, словом, це такі глибокі образи. Я думаю, що кожен з них щось своє може знайде.
Може бути, да. Допустимо, серебряна цепочка і не розорвалась золотая повязка. Ну, золотая повязка, наверное, это где-то или на голове, или еще что-то. Ну, какое-то уважение, да, какое-то почтение.
Можливо,
да,
що людина, яка вже дряхла, її перестають поважати. Багато віршів класики писали на цю тему, що старезний дід уже сидить і тільки небо коптить.
Да. Поэтому я думаю, что это просто, ну, конец жизни, это разрушение жизни, это то, что дом, человек оставляет эту землю, и вот в таких образах, красивий, поетичний, написано, як вона приривається.
Да, дуже зворушливо, дякуємо за це. В великодні дні на телеканалі Мега транслювали фільм «Справжнє обличчя Ісуса». Фільм показує, як з Туринської плащаниці науковці за допомогою сучасної науки і техніки відтворили обличчя, яке відбилось на Туринській плащаниці. Тобто, вважають це обличчям Христа. Что вы про это думаете? Чи будут какие-то комментарии?
Ну, фильмы я не видел, а про Туринскую плащаницу много читали, что их было и несколько штук, и в разных монастырях их находили, и вроде бы это и подделки, может быть, что-то есть настоящее. Я ничего не могу сказать, но я хочу другое сказать. Написано, не делайте никакого изображения, не делайте. Христос есть Бог, и нельзя делать изображение, чтобы мы понимали, как бы написано, что отныне мы никого не знаем по плоти, и даже Иисуса Христа мы не знаем по плоти. И поэтому нельзя делать изображение, потому что Бог есть Дух, и сейчас Христос Духом пребывает в сердце. И малейшее восприятие Бога снаружи, это мешает для нашей веры. Мешает. Почему? Потому что Бог внутри. Мы общаемся с Богом через наше сердце. Мы не можем общаться с Богом разумом, не можем общаться внешними пятью чувствами, зрением или еще что-то. Мы общаемся с Богом изнутри нас. Как Давид, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать. Но это надо найти в сердце, это не надо искать снаружи. И поэтому, если даже, допустим, все сейчас убедятся в том, что это вот истинное лицо Христа, вы знаете, я для себя буду против этого. Почему? Потому что, вы знаете, огненные языки, пламени спустились на каждого, и у каждого есть свой образ, свое вот тайное личное лицо Иисуса, и вдруг кто-то снаружи, вот он нарисует, что оно вот такое. Нет. Вы понимаете, как не делайте никакого изображения.
Ваше ставлення зрозуміло, Олексій Анатолійович. Дотичне питання, у нас був інтерактив нещодавно, і згадували після Воскресіння от ті історії, які є в Євангелії, про з'явлення Ісуса. І він, там було про з'явлення, йшлося при Тівріадському озері, коли сказано, що вони всі сиділи з ним, снідали там біля вогнища, і ніхто з учнів не наважився спитати, хто ти? І от, власне, це трохи дивує, що він з'являвся, вони знали його, там, хтось 3 роки, хтось 2, я не знаю, близько знали, досить довго, щоб запам'ятати. По дорозі в Емаус вони довго не могли його впізнати. Не вірили, коли він з'являвся їм в кімнаті з зачиненими дверима, думали, що це привид і так далі. Чому, власне, от це написано? Як ви вважаєте, чому Ісус змінював лице, змінював постать, фігуру, зріст, можливо, колір волосся, очей, показувався в іншому вигляді?
І навіть 11, і некоторі з них усомнились, вони не прийняли, що це він, або що він воскрес, написано, да? Тобто, я думаю, що для того, щоб ми розуміли, отныне мы не знаем Христа по плоти. Бог есть Дух, который внутрь нас. И Бог, Он только внутрь, только в сердце. Нету снаружи никаких контактов. Есть только вера, которая внутри, которая в сердце. И поэтому вы помните, какое изображение нам дал Иоанн в Откровении в 1 главе? Что у него лицо как солнце, изо рта меч.
Он завжди каже, как бы подобного сына человеческому, как бы то, как бы сё. Тобто порівнює з дорогоцінними каміннями.
Один художник пытался изобразить то, что видел Иоанн. Ага. Там появилось такое чудовище, что лучше бы...
Я уявляю. Так він ще й не все зобразив, а голос, як багато шум великих вод, як труби. Хоча б цього не зміг зобразити художник.
Поэтому, вы знаете, я думаю, что нам надо избегать любого изображения, а у нас должно быть отпечаток на сердце, кто он, и мы должны знать голос, голос его. Голос должны знать, внешность не надо знать, а голос мы должны знать, слышать его, узнавать его голос. Овцы знают голос его и идут за ним, и вот этим голосом мы должны быть водимы.
Добре, можливо, про голос вже іншим разом, на наших інших зустрічах. На все добре, дякуємо, Олексію Анатолійовичу.
До свидання, спасибо вам.